За какой промежуток времени известно?
Значение не имеет. Это может быть за день, может быть за месяц, может быть за год. Какая разница? У нас
Ну,
сейчас
тогда
вопрос
да.
эффективности.
Эффективен, потому что он приносит прибыль. Правда.
Хорошо. Уметь быстро считать показатели своего дела, это уже точно в голове. Смотрите, при обороте, скажем, вопрос, с одной стороны, хороший, за какой период, потому что, скажем, оборот 25 миллионов в год, это не ставит вас на НДС, а 25 миллионов в месяц поставит. Соответственно, включается еще дополнительный расход в виде 12% НДС. В данном случае, да? Это минус еще у нас... Получается, правильно же посчитаю? Полтора? Нет, не поглупил к вечеру. А, нет. 3 миллиона долларов, и данный результат становится неэффективным абсолютно, потому что данный оборот товара составил минус по о чем в любом деле понимать все, весь результат и все расходы, связанные с этим. Об этом мы еще тоже дальше подробно поговорим. Какие есть расходы в любом деле, неважно, чем вы занимаетесь, это будет бизнес, вы, или вы работаете по найму каким-то начальником, или вы руководитель кружка, или там, движение партии, неважно, считать надо всегда. Третий пункт у нас есть такое – адаптивность. Что это значит? Что должна делать система, чтобы быть адаптивной?
Своевременно и эффективно реагировать на изменяющиеся те или иные условия. Там на рынке или в промышленности и так далее.
Угу. Еще варианты? Видимо, вариантов нету. Да, Михаил, абсолютно, ну, верно. Адаптивность – это умение, точнее, даже как, не, даже не столько эффективно меняться под изменения рынка, а здесь как раз-таки те, кто изучает диалектику, поймут, что у нас же все процесс, да, не бывает момента, есть все в процессе. То есть и хороший управленец понимает, что ситуация сегодня может быть хорошая, и завтра будет хорошая. А что с ней случится через 3 месяца? Через полгода, через год, через 5 лет? Понимать, куда направляется то или иное движение общественное, да, там, как реагирует там рынок, если мы бизнесом занимаемся, как будет политическая ситуация, если мы там движением, левое движение выстраиваем и так далее, и подготавливаться к этим изменениям еще до того, как они наступят. Да? Хороший пример могу привести. Ну, это мой наставник приводил, который меня учил когда-то, что у него в компании, когда вот как раз прошел в 2015 году, девальвация прошла, все помнят, да? Когда в 2 раза доллар у нас скаканул. Так вот, он сказал, говорит, ну, все так перепугались, а у меня я спокойно открыл конверт, на котором было написано курс доллара плюс 100%. План действий. И согласно этого плана компания отработала, и не то, что там не схлопнулось по каким-то статьям, там не сократилось количество сотрудников или магазинов, они наоборот пошли в рост. Когда все остальные очень сильно отгребали от этой ситуации, то есть сокращали персонал, закрывали там магазины, ну, его конкуренты, в смысле, он спокойно продолжал открывать магазины, даже не заметил, что, ну, говорит, да, ну, ценники переклеили, ладно, ничего страшного. То есть они эту девальвацию чувствовали там полдня, пока вот ценники. И все. Хорошо. Четвертая наша составляющая – это автономность. Что это и как мерить?
Ну, может быть, это способность системы как-то эффективно работать без какого-то высшего управления, чтобы она могла сама себе функционировать.
Угу. Такое ощущение, что кроме Михаила из Москвы в чате больше никого нет. Последние минут 5.
Ну, я слушаю.
Ладно.
Ну, хорошо, отвечаю. Я с ним согласен.
Хорошо. Автономность – это как раз-таки, да, умение работать. Автономность вашей системы – это то, как система будет работать без вас. И с хорошим управленцем система способна, ну, когда она правильно выстроена, хорошим управленцем, она способна отработать достаточно долгое время. И год, и два, и 10 после него. А потом начать меняться, там еще что-то и так далее. И вот здесь, кстати, есть такая засада для очень многих плохих руководителей, как я их называю, плохих управленцев, менеджеров. Они боятся, что после того, как они выстроят действительно эффективную систему, автономную, им скажут «до свидания». А вам же всегда, ну, в первую очередь хочу в данном моменте, какой момент дать. Если вы построили действительно результативную, эффективную, адаптивную и автономную систему, и вы понимаете, что система все будет давать результат высококлассный, качественный, и будет готовой к изменениям, то вам нужно либо переходить на уровень выше и строить систему выше уровня, да? Ну, как пример, опять же, из моей практики, когда я очень долго работал там, в сфере продаж, то есть сперва ездил по разным магазинам, налаживал то один магазин, то другой, то третий, то пятый. Потом меня ставят там, региональным управленцем, и я уже начинаю настраивать несколько магазинов, то есть объяснять там управленцам, как это выстраивается. Да, там. А позже меня ставят уже руководителем отдела развития продаж, и я уже начинаю всех региональных курировать. Вот. Ничего в этом страшного нету. То есть, если, конечно, мы говорим там о бизнесе, то да, возможно, настанет тот момент, что в данном бизнесе там вы выстроите все когда-нибудь на высший уровень, ну, тогда стоит сменить систему. То есть перейти в какое-то другое подразделение, в другую компанию, заняться другой деятельностью. Опять же, в нашей стране на хороших управленцев тот еще дефицит. Как правило, стоит очень дорого, и еще и не найдешь. Вот. Хорошо. Так, у нас мы договорились полчаса. Давайте тогда коснемся такой вещи еще. Ну, сегодня будет больше такой по верхам, вводный курс, момент. У каждого руководителя есть такой 5 основных задач всегда. То, как думает, какие они. Можно предлагать любые варианты.
Еще раз, какой вопрос? 5 задач любого руководителя?
У любого руководителя есть 5 основных задач. Неважно, строит он сейчас маленькую систему, большую систему, или в рамках строящейся системы там выстраивает тему какую-то дополнительную, да, там, или еще что-то. У него есть 5 основных задач всегда. Они всегда повторяются, и, кстати, они всегда идут по кругу. Вот. Как думаете, какие?
Снизить издержки?
Нет, смотри, снизить издержки – это проектная задача. И в рамках этой проектной задачи ты будешь решать 5 вот этих задач.
Провести анализ.
Одно верно сказал, еще 4. Поставить задачу, проверять, принимать. Поставить задачу – да. Проверять я бы перефразировал все-таки, ну, это больше функция контроля. Вот. Еще 2.
Автономность?
Автономность – это показатель системы, задачи, которые ты решаешь. Уже было, то есть у нас постановка задач, то есть планирование, да? Распределять, делегировать. Это в планировании все уходит. А у нас есть анализ. Прием задач, он входит тоже в анализ больше. Еще варианты. Ну, давайте логично рассуждать. Вы запланировали какие-то действия. Давайте на простом, всем понятно. Вы запланировали строить дом. Что следующее вам нужно сделать? То есть у вас есть проект дома, да, то есть у вас приобретена земля, на которой вы будете строить. Архитектор вам нарисовал, как все это классно, какой можно классный домик на этом участке построить. Инженер все посчитал, все, можно строить. Ваши действия.
Ну, нанять рабочих и закупить стройматериалы.
Нет, задача строить самому.
Тогда закупить стройматериалы.
Закупить стройматериалы. Все верно. Точно так же в любой системе. То есть вторым этапом после планирования у вас идет обеспечение этого плана. Обеспечение человеческими ресурсами, обеспечение финансовыми ресурсами, материальными какими-то, средствами производства и так далее. Все зависит от плана. План должен быть обеспечен. Да? Следующая задача какая возникает?
Построить фундамент.
Обеспечить ресурсы для этого плана.
Что сделать?
Озаботиться ресурсами для этого плана, для воплощения этого плана.
Максат, видимо, выбывал, и я сказал, это второй этап обеспечения плана ресурсами. Мы сейчас говорим про третий этап.
Распределить, не знаю, эти ресурсы по каждому из этапов плана.
Ну, то есть, смотри, есть план, в плане могут быть различные там. Есть большой, к примеру, план. В большом плане могут быть подпроекты, в проектах могут быть еще меньше, там какие-то конкретные задачи. И вот это все расписывается на этапе планирования, да, плюс на этапе планирования расписывается, в каком периоде, как и будет это все обеспечиваться. Да? Соответственно, ты налаживаешь обеспечение, то есть тебе же не нужно, чтобы тебе привезли там сразу 5 КАМАЗов кирпичей, которые тебе негде будет разместить, правильно? Ты для себя запланировал, что вот тебе сейчас нужен КАМАЗ, и там через месяц нужен КАМАЗ будет. Ты уже так и строишь структуру обеспечения. Арматуру ты там это уже было запланировано. Потом ты продумал обеспечение, начинает обеспечиваться. То есть ты уже приступаешь к работе. Возникает третья очень большая задача для управленца. Какая?
Юридическая
выполнение плана.
Контроль. Кто сказал контроль, да, но контроль это четвертый. Мы сейчас говорим про третий. Ну, давайте объясню так. Вот я купил себе землю, все, дом есть, отлично. Ну, то есть материал, да, мне везут. А как бы лето, солнце, копчегай, пиво, девочки. Да нафиг его строить, я еще полгодик поживу в съемной и построю, потом построю. Чем мне нужно заняться самим собой?
Необходимо поставить...
Или если бы это был не я, а кто-то другой. Скажем, ваш...
Необходимо поставить временные рамки.
Временные рамки мы устанавливаем в плане. Кирилл, правильно, мотивация. То есть задача любого управленца, это помимо того, что вы правильно планируете, правильно обеспечиваете, выстраивать правильную систему мотивации. Вот на систему мотивации, я думаю, у нас, ну, наверное, 3 занятия уйдет, потому что, скажем так, это самый сложно понимаемый вопрос, который я видел среди нынешних управленцев, с которыми сталкивался, да? Наверное, многие из здесь присутствующие, как и многие из тех, с кем я разговариваю, чья мотивация – это денежка или штрафы, и на этом все. Сразу скажу, это не так. Ладно, дальше, четвертый этап, у нас есть контроль. Контроль – это как раз-таки, как было правильно, Валихан сказал, там, уложиться к определенному сроку. Ну вот я сроки поставил, а сроки не выполнил. По какой-то причине. Материал вовремя не привезли. Или привезли, но не того качества. Или я где-то проленился, там, что-то не сделал. Или сотрудник мой проленился, чего-то не сделал. Да, то есть у меня есть конкретные контрольные точки согласно плану, что к такому-то числу у меня будет вот такой-то результат, такой-то объем затрат уже. Это называется контроль. А сколько точек контроля будет, это, опять же, уже конкретно зависит всегда от ситуации. Да? А, то есть что-то нужно контролировать чуть ли не каждые там 5. А если мы строим... Опять же, смотря кто, если это опытная бригада, которых мы знаем, которыми там не один дом, десятков домов построили, так и контролировать там нужно раз в неделю, раз в две недели. Опять же, у хорошего управленца, как показывает практика, точки контроля, они временной промежуток между ними постоянно увеличивается. А почему? Потому что хороший управленец также занимается заменой контроля на самоконтроль. Никогда стоит надзиратель с палкой, когда человек сам за собой следит и сам за собой делает. Как это делать, мы тоже пройдем. И, соответственно, пятая главная задача, большая, как думаете, какая?
Распределение обязанностей.
И еще раз.
Делегирование полномочий.
У тебя был план, в котором ты все спланировал. Кто за что будет отвечать, у тебя в плане должно быть еще написано. И этап делегирования проходит еще там.
Начать работу.
Да, результатов.
Это проверка результата происходит на этапе контроля. Дисциплина. Этап мотивации. Логично рассуждать. Ну, вот сформировали, обеспечили, замотивировались или людей замотивировали. Получили какой-то результат каким-то сроком. И у нас эти сроки не совпали. Действия.
Проверка.
Выяснение проверка причины. Анализ уже самого результата финального.
Да, это анализ и корректировка. То есть мы анализируем причины, почему. Ну, то есть мы в сроки можем уложиться как и раньше, так и позже. И качество получить как ниже, так и выше. Это уже не соответствует равно плану. И скажу опять же по практике, как я люблю говорить. Любой бизнес-план хорош, пока он на бумаге. Как только он начинает воплощаться в жизни, в 99% случаев все идет мимо него. Ну, то есть где-то лучше, где-то хуже, как правило, как у нас пишут бизнес-планы, всегда хуже. Вот. Соответственно, это анализ и корректировка. И когда мы проводим этот анализ, корректируемся, у нас включается следующая задача. Опять планирование, потому что мы выстраиваем планы на основе предыдущего анализа. И опять пошли по кругу. Мы вносим корректировку все надо в систему. Вносим корректировки в систему контроля, получаем новые результаты контроля. То есть и вот этот вот бег по кругу у управленца, он нескончаемый. Просто плохо, иногда становится скучно. Вот. Но когда бежишь первые разы, даже бывает тяжело и очень-очень интересно. Вот. Ну и давайте, поскольку у нас... 20, затронем еще одну такую поверхностную тему. Любой управленец должен обладать властью. И, кстати, любой управленец по умолчанию является диктатором. Не путать с тираном. Диктатор – это тот, кто диктует условия, как правильно работать, как правильно строить, продавать, распространять и так далее. У плохого управленца всегда царит анархия. Всем плевать, как делать, кто хочет, либо дракон. Хорошую, и чем лучше, тем больше он диктатор. Пять опор власти. Задам первый вопрос. Что является источником власти для управления?
Его полномочия?
Нет.
Авторитет.
Игорь Ушаков, ты должен знать ответ на этот вопрос. Источник власти.
Его подчинён.
Для любого... Правильно. Для любого управленца источником власти являются его подчиненные, потому что если вы были у кого-то в подчинении, вы точно знаете, что человек властен над вами только в том случае, если вы отдали ему право над вами властвовать в тех или иных вопросах, в том или ином объеме. Если вы, то он вам и не начальник, и не управление. Для него это уже опора, одна из опор. Так, люди вышли. Ладно. Вот. А теперь давайте поговорим про опоры власти. Одну Игорь назвал это личный авторитет, она же харизма. Ну, за харизматичным лидером люди пойдут, будут его как-то слушать, горячие речи и еще что-то. За таким серым и унылым, ну, ему будет сложнее. То есть ему нужно будет использовать четыре других опоры власти, не используя пятую, которая довольно сильная. Какие еще есть, как по вашему мнению, опоры для власти? На что может управленец опереться?
Инструменты стимуляции и мотивации?
Не совсем. Инструменты стимуляции и мотивации это мы больше разберем в системе мотивации, уже когда будем это проходить. А именно опоры, на что опираться? На предыдущий опыт. Это не опора власти. Предыдущий опыт – это хорошо. Зная, имея его, можно легче все сделать. Каждая построенная система строится, каждая следующая построенная система строится быстрее и лучше предыдущей. Вот. Ну, при равном уровне сложности, я имею в виду. Вот Михаил до этого говорил его полномочия. Это первое и самое... Очень хорошо, но мы до этой опоры дойдем. Ты как-то, Игорь, в обратную сторону пошел. Не так, как я планировал. С конца вперед. Вот, первое – это так называемая назначенная опора власти или полномочия. То есть, когда человека… Вот, есть коллектив, его назначено начальником. Для кого-то это из людей достаточно. А многие могут сказать, ну, тебя назначен руководитель, ну, иди вон там, в уголочке по руководи, а я бы сам знаю, как мне работать. Сталкивались с таким?
Было.
Вот. Это первая опора для власти управленца, и она самая слабая. Как думаете, какая вторая? То есть у нас, да, был личный авторитет, то есть харизма. Две, третья. Да. Ладно. Третью писал Игорь, это право на насилие, то есть, точнее, не право на насилие, а когда у людей есть понимание... Да, Кирилл, бюрократия – это инструмент, который бывает используют правильно и по делу, но очень часто не по делу, лишь для усложнения жизни как себе, так и трудящимся, и вообще всему окружающему. А при правильном использовании бюрократии она только на пользу. Как любой инструмент. Так вот, закончу. Право про насилие – это в каком плане? Что да, лишение премии. То есть когда человек понимает, что вы можете его чего-то лишить. Это тоже довольно слабая, плохая опора. Потому что люди в страхе могут работать и что-то делать, но не всегда, недолго и уж точно не все. Да, в какой-то момент они перестают бояться. Поэтому тоже так себе опора. Какие еще две опоры есть? Как думаете? На что может опираться руководитель, начальник?
Меня слышно вообще? Так, система поощрения.
Система поощрений. Я бы сказал, ну, система поощрений, это если мы говорим только о денежном, ты имеешь в виду, то не совсем полностью. Опора власти заключается в том, что руководитель может дать своим подчиненным. И здесь не только деньги. Здесь и знания, и опыт, и возможность реализации своих каких-то идей. То есть, как бывает часто там у девочек ВКонтакте, там, люблю тебя за то, не за то, какой ты, а за то, какая я с тобой. Да? И здесь то же самое. Если человек с этим руководителем понимает, что он становится лучше, он может реализовывать свои идеи, ему доверяют больше более сложных задач, его мнение слушают. Такому человеку начинают больше доверять и уважают как руководителя. Поэтому сразу говорю, ну, не поощрение, а то, что руководитель может дать. Дать это прям целый огромный объем. И деньги там, кстати, играют, как показывает практика, ну, далеко не сильный мотиватор. Ну, или фактор власти, да. То есть у меня получалось управлять людьми в том плане, что как бы хорошо они не работали, я бы им премии не смог накинуть, ну, из-за системы, которая была в компании. Да, но они работали. Они слушали за счет того, что был опыт, которым мог поделиться знания и, опять же, доверие больших задач. Ну и еще один фактор власти над людьми. Ребят, как-то активнее. Вы же все изучаете политэкономию, диалектику. Этих примеров в политэкономии очень много. Как думаете? Игорь, ты тут до этого говорил про право на насилие. Можешь продолжить мысль?
Страх получается мотиватор.
Не-не-не, страх плохой мотиватор. Угу. То есть право на насилие, да, ну то есть человек должен понимать, что спекуляции мнений, подковерные игры, да, и это тоже так себе системка. То есть не совсем право на насилие, а то, что вы можете наказать, спросить за все. То есть люди четко должны понимать правила, да, это право на насилие руководителя. А что еще очень важно?
Сергей, смотрите, некоторые просто попусти. Есть 5 инструментов у руководителя, с помощью которых он управляет. Так?
Не так. 5 опор власти.
Да, 5 опор власти. Что ему
выяснить? Назначение, право на насилие. Личный авторитет – это ж харизма. То, что может дать руководитель, и мы не только про деньги. 5.
То, что может забрать руководитель.
Это право на насилие. То, что ты можешь забрать.
Ага.
Личная ответственность.
Личный пример, это больше относится к системе мотивации. Это не опора власти. И личный пример больше входит тоже, если мы рассматриваем опоры, то это харизма и личный авторитет. То есть вам не будут тоже доверять люди, если вы сами, ну, грубо говоря, человека требуете выполнить какую-то работу, но сами никогда ее не выполняли. И даже понятия не имеете, с какого стороны к ней подойти, ну, он тоже на вас будет смотреть по принципу. Ну, тебя надо поставили руководителя, вон, иди в туалет, проходи своим прибором, ко мне не вам поясню, и часто вы, наверное, слышали, это монополия на насилие и защита своих подчиненных. То есть есть очень хорошее правило. Никто ваших подчиненных не имеет права наказывать, кроме вас. Это именно монополия. Даже если стоят руководители выше вас, ваши подчиненные – это ваши подчиненные. Их наказывать имеете право только вы. Вас имеет право наказывать вас, ваш непосредственный начальник. Если идут прыжки через голову, ломайте эту систему. Ломайте. Я, опять же, из личных примеров, я таким способом использую даже хотя бы вот эту одну опору защиты людей от каких-то внешних там проявлений агрессии с других там отделов или еще что-то. Забирал хороший объем власти. Задача руководителя, самое главное, это использовать все 5 опор власти. Все 5. Каждую в своей мере. То есть сложно можно стать лидером в коллективе, не будучи его руководителем назначенным. Можно, но коллектив, к сожалению, будет сдержан как раз-таки той же самой бюрократией, которую Кирилл вспоминал. Еще чем-то и не сможет двигаться туда, куда вы видите, что он должен двигаться, да? Если у вас не будет возможности человека лишить чего-то за его проступки, да, тем более, что объявлено, что если ты там сделаешь вот это, потому что такой-то штраф, и вы эти, к примеру, штрафы будете прощать, ни в коем случае этого не делайте. Вы теряете опору. Если вы теряете свою речь, вы не умеете там излагать какие-то мысли, да, вечно сидите серенько в уголочке, то тоже из вас руководство. То есть нужно раскачивать свою харизму. Если ваш коллектив, кто-то будет пинать со стороны, вас тоже слушать будут очень мало. Ну и пятое, если вам нечему научить своих подчиненных, неважно, какая у вас разница в опыте. То есть вы можете руководить людьми, которые заняты там каким-то. Цельнометаллическая оболочка. Я, конечно, извиняюсь, не знаю, как тебя зовут правильно, но я полностью с тобой согласен, и я наблюдаю это в 99% случаев. Серьезно. Вот такой хреновый показатель, что да. В нашей системе это работает плохо. Но это система даже, скажем, вопрос ислам. Очень приятно. Тут даже проблема, скажем, не то, что это капиталистическая, скажем, система, а так сложилась управленческая система у нас в стране. Она очень близко также сложилась в России, да? Но, к примеру, если мы там посмотрим на Японию, и такая система очень хорошо выстроена в Швейцарии. Ну, хотя это как страны. То есть именно, ну, грубо говоря, к сожалению, здесь исторически так сложилось, но это значит только одно. Это нужно менять каждому отдельно взятому управленцу на своем участке к этому приходить. Порой бывает сложно, порой вас, ну, лично меня дважды увольняли за вот, поменять вот такую плохую систему на хорошую. То есть за исправление системы. Ну вот. Ну давайте, поскольку у нас первое, вводное. Опять же, смотрите, в рамках этого обучения сразу предупрежу, будем много учиться считать, ну, не в смысле просто там 2×2=4, а считать именно каких-то формул, показателей, мы будем учиться писать, потому что очень важно для руководителя умение писать и писать грамотно. Почему, объясню позже. Соответственно, оценок я ставить не буду, задача просто вас научить этими навыками дополнительно пользоваться. Соответственно, вы услышали, да? Эффективный что такое система, правильная, да? Какими задачами 5 занимается руководитель? И 5 опор власти. Вот. Предлагаю, опять же, тем, кто желает, это будет очень полезно, выбрать, пожалуйста, любую историческую личность и короткий разбор по нему на соответствие вот этих 3 моментов. Да? Насколько эффективно он систему построил, смогла ли она существовать после него или не смогла, и была ли она эффективна, результативна, адаптивна. Да? А опять же, как он, если у вас будет... Так. Меня слышно, видно? Ага, я сам себя слышу. Так вот. Хорошо слышно?
Хорошо слышно?
Эхо есть. Эхо появилось.
Да, вот я смотрю, что эхо.
Может, кто-то не выключил микрофон. Выключите все микрофоны.
Так, хорошо?
Так, хорошо.
Нет, я опять сам себя слышу. Нет, скорее всего, не Ахмед, а что-то... А, нет. Все, нормально, сам себя перестал слышать. Вот. Короткое эссе про, как я уже сказал, какую-то историческую личность, желательно руководителя. Выбирайте любого, с любой истории. То есть российская, казахская история, мировая история Франции, там, Наполеон, такого угодно. И вот краткий обзор по нему, то есть насколько эффективную систему он построил, получилось ли у него построить эффективную систему или нет, пользовался ли он вот этими 5 задачами, как он их выполнял, да, потому что, опять же, примеров в истории очень много, и как он использовал 5 опор власти. Вот, опять же, задания все, ну, поскольку курс у нас бесплатный, задачи все... Домашние задания – это добровольные, но есть просьба. Сроки я по ним буду ставить. Финальный срок приема – написать это текстом. То есть у нас задача, чтобы, опять же, по результатам курса, те, кто здесь присутствует, научились и грамотно писать, излагать свою мысль, это будет важно. Позже объясню, почему это очень важно для руководителя. И второе будет еще считать, поэтому поймите, у вас будет много писанины, и много расчетов дома. Вот эти 2 задачи. Опять же, тем, кто хочет. И, соответственно, до 24.00 пятницы шлите мне на почту. Я сейчас ее напишу. Так. Для тех, кто поздно подключился, хочет услышать, давайте так, мы, поскольку 10 и спать уже, наверное, многие хотят, отпустим. А те, кто пришел позже, останетесь, зададите вопросы, которые не услышали. Хорошо, чтобы всех не задерживать. Вот. Так. Как будет проще? Отправить мне на почту или отправить ВКонтакте? В принципе, готов и там принять. Хотя да, напишу почту, И ВКонтакте, в принципе, в групп, во всех группах я есть. Под тем же именем. Вот. Высылайте свои варианты. То есть задача понять, то есть, опять же, сразу говорю, каких-то разборов среди всех не будет. Задача, я, ну, домашние задания я буду смотреть лично. Буду указывать на то, что хорошо, над чем стоило бы поработать и куда внимательнее посмотреть. Вот. Хорошо?
Принято.
Ну, уже с обратной связи. Да, и еще такая просьба. Я прекрасно понимаю, что кому-то может понравиться какой-нибудь император Японии там 13 века. Ну, честно. Пожалуйста, в таких случаях хотя бы это ссылку на Википедию к нему, да? Ну, понятно, я там знаю русских царей почти всех и более-менее известных европейских правителей, да? Там американских последних, но там каких-то социалистических много знаю. Но не всех, поэтому если прям такой какой-то экзотический вариант, пожалуйста, ссылочку, чтобы не сильно долго искать, кто это. Ну, чтобы я хотя бы быстро успел ознакомиться с его деятельностью и дать ответ. Хорошо? Неудобно как-то, не видя реакции.
Хорошо, хорошо.
Принято.
Ясно. Ладно, вы хоть это, там, палец вверх или палец вниз, понравилось, не понравилось, а то мне, честно, непонятно без...
Сергей, ну, мне понравилось, но все равно... По эти пункты, основное, что именно нужно выписать, необходимо, потому что это все записывать надо уже в личную тетрадку и тому подобное. Также то, что занятие было недолгим, ну, в принципе, час для усвоения информации этого вполне достаточно, так как занятие следующее когда будет?
Ну, пока по вторникам, потому что у меня тут есть нюанс. Там, понедельник, среда, пятница у меня тренировки. В субботу у нас и так занятия. В воскресенье, поскольку я холостой, мне хотя бы в доме надо как-то порядок успеть навести и все это сделать. Вот. А четверг у нас кружки по логике еще. Поэтому пока только вторник.
Ага. Все принято.
Вот. Так. Если вдруг у кого-то остались вопросы... оставайтесь, я готов дать ответы и кому-то что-то записать. Вот. Теперь еще... А, и да, сразу задание вот для всех на следующее занятие, тащите это. Блокноты. Писать блокнот – это тоже очень хороший навык для руководителя. Игорь, что касаемо сроков, срок, как я говорил, пятница до 24.00, чтобы у меня было время еще проверить и, возможно, там по каким-то историческим личностям получить справку, узнать, что они делают. Вот. Ну и дать развернутый ответ, что так, что не так. Вот. Опять же, пишите, как вы это понимаете. Художественный стиль мне абсолютно все равно. То есть, хоть журналистская статья, хоть стихотворная поэма, как вам удобнее. Хоть песню сложите. Главное, чтобы был понятен смысл того, что вы изложили. Вот. Вопросы?
Ну, что-то с обратной связью сделать тебе. Может быть, побольше людей обязать видео включать. Просто если бы ты наше видео видел бы, то тебе было бы лучше, проще, мы вот так вот палец вверх поднимали бы на видео, еще дисциплина была побольше.
Ну, возможно, только нужно будет посмотреть, конечно, как с интернетом, он у меня иногда лагает. Если тут 5 человек включат видео, не ляжет ли у меня тут все. Так что, да, можно, если кто не против, то есть тоже, чтобы быть, как говорится, к миру лицом.
Да? Блин, у меня просто на телефоне возможности нет такой.
Не, я не говорю, только те, кто возможности. Опять же, скажу честно, я привык выступать только перед живой публикой, и там хотя бы видно реакцию. А здесь такое ощущение, что сидят все такие с грустными лицами, и, мол, чувак, ты какую-то фигню несешь? Ну, не понимаю.
Да просто боимся, наверное, глупость какую-нибудь ляпнуть.
Как я уже говорил, запомните простую вещь. Сказать глупость не страшно. Вы вряд ли скажете полную ересь, да, но вы же не скажете, что там земля плоская. Это ваш вариант. И есть очень хорошая формулировка. Задавший вопрос – дурак 5 минут, не задавший – до конца жизни. Пользуйтесь этим. Я когда тоже стеснялся сказать глупость, теперь мне вообще абсолютно не стыдно, хотя знаний набрал еще больше. То есть мой пример на работе, ты там, знаешь, когда мне кто-то говорит, что я что-то делаю неправильно, я говорю, окей, я дурак, рассказывай, как правильно. И сижу с таким видом, типа, ну, давай, рассказывай, вещай. Готов все выслушать. Как правило, никто в этой ситуации ничего вообще сказать не может. Типа, ну, а ты не понимаешь? Нет, объясняй. Я дурак, объясняй. Все нормально. Так что не бойтесь сказать глупость. Вообще, вот здесь уж точно нет. Мне прекрасно понятно, что здесь нету выпускников MBA или бывших руководителей